Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Китице. И будем сегодня читать с первого стиха 23 главы книги Дворим, или Второзаконие. «Ло иках ишет эшет авив, да не возьмет человек жену отца своего, вело и гале канав авив, и да не приподымет полу одежды отца своего». Любая женщина, которая была замужем за отцом, запрещена для сына. Ведь, будучи замужем за отцом, она становилась частью плоти отца. Войти к ней, обнажить ее наготу, это как обнажить наготу собственного отца. И это, упаси Бог, конечно, запрещено. «Вело и гале канав авив» – «и полу одежды отца своего не откроет». Мы очень близки с родителями. Часто мы знаем какие-то их слабые места, какие-то их болезненные ситуации и жизни, запрещено в этом ковыряться. Запрещено вообще любому человеку давить на какие-то больные места, открывать его наготу, если мы знаем что-то, в чем его слабость, в чем его борьба, в чем его внутренняя проблема, не нужно этого открывать. Не только в отношении отца, но и в отношении любого человека. Здесь Тора повторяет закон, который ранее уже был упомянут, но то мы говорим, что книга Дворим называется на греческом языке Дельтерономос, повторение закона, и на русском языке называется Второзаконие, повторение закона. То, что мы читаем здесь, это повтор заповеди, которые уже говорили, повторение мать учения. Итак, жена отца, когда бы это ни было, запрещена для сына. Нагота отца, какие-то вещи, которые он случайно может увидеть благодаря близости, запрещена к обнажению, к раскрытию. И можно распространить эту заповедь, как я уже сказал, на любого другого человека. Второй стих. «Ло яво пацуа дака векарот шафаха бекагаля Дунай». Человек, у которого повреждены тестикулы, и у которого отрезан или надрезан член, не может войти в сообщество Израиля. Это инвалидность, которая не лишает человека никаких прав. Он во всем равен, кроме того, что он не может жениться. Потому что он не может удовлетворить свою жену в силу своей инвалидности. А удовлетворение женщины – часть брачной жизни, часть совместной жизни. Поэтому такой человек, эта инвалидность мешает ему жениться. Это физическое повреждение, которое мешает браку. Есть повреждения и не физические, о которых сейчас будет говорить Тора. «Ло яво мамзер бекагаля Дунай». И мамзер тоже не имеет права войти в сообщество Израиля, тоже не имеет права жениться на израильтянке или выйти замуж за израильтянина. Кто такой мамзер? Мамзер – это ребенок, рожденный от замужней женщины и чужого мужчины, который не является ее мужем. Плод измены замужней женщины. И только в этом случае. Если женщина незамужняя вступает в отношения внебрачные с кем-то и рожает ребенка, хотя эта связь и является незаконной, ребенок, рожденный в такой связи, не становится мамзером. В Талмуде есть особое мнение раввина Раби Мейра, который говорит, что мамзер – это человек, который рожден от нееврея и еврейки. Это мнение так и остается особым, оно не становится законом. А по закону, повторю, мамзер – это плод измены замужней женщины с чужим мужчиной. «Гам дор эсери ло яволо бекагаля Адонай». Даже 10 поколений спустя мамзер не может войти в сообщество Израиля, не может жениться на еврейке. Как правило, решение этой ситуации, ведь на самом деле ребенок объективно не виноват в том, от какой связи он родился, он не решал, как рождаться. Мамзер может жениться на прозелитке, которая тоже входит в сообщество Израиля, вместе с ней, или на отпущенной рабыне. Есть юридические решения этих ситуаций, мы не будем в них вдаваться, но они существуют. Сегодня, поскольку судьи Израиля, раввины, не считают себя находящимися на должном духовном уровне, Они говорят, мы просто не судим, не обсуждаем сегодня эти вопросы. Если даже приходит женщина и говорит, свидетельствует, я родила этого ребенка в результате измены, и вот ДНК-тест, а вот свидетельство о браке, вот все документы, то раввины скажут, ну, документы документами, а мы верим свидетельствам. Есть у тебя два кошерных свидетеля, что ты зачала не от мужа. Не что ты даже изменяла мужу, а что ты зачала не от мужа. Нет у тебя свидетелей. Ну, значит, мы не принимаем твое свидетельство. Это не нежелание судить по Торе, это понимание того, что мы находимся на другом духовном уровне. Если во времена дарования Торы измена была событием из ряда вон выходящим, сенсационным, так сказать, то в наши дни это стало едва ли не повседневностью. Уровень судей тоже очень изменился. И поэтому учителя говорят, мы не готовы сегодня так судить. Ну и кроме того, и милость к детям тоже никто не отменял. Есть еще причины, которые не дают человеку возможность вступать в брак с израильтянами. Четвертый стих. «Ло яво амони у муави бекааль адунай» и «муавитянин», и «амонитянин» тоже не могут прийти в собрание Израиля. «Гам дор эсери ло яво леем бекааль адунай» даже и десятое поколение не войдет в сообщество Израиля адулям навечно. И в отношении мамзера мы тоже читали, что 10 поколений. 10 поколений – это, конечно, ужасно долгий срок. Кто из нас помнит своих предков 10 поколений назад? Кто из нас может ответить за действия своих предков 10 поколений назад? Я думаю, далеко-далеко не все, едва ли вообще кто-то может. Я знаю своих предков 7 поколений назад. Это тоже редкость, мне так просто повезло. Ну, так случилось. А большинство людей 4-5 поколений назад знают. Тут есть запрет на 10 поколений, и кроме того написано в конце «навечно». Почему же написано 10 поколений и навечно? Может быть, прошло 400-500 лет с момента дарования Торы, и кто-то скажет, давайте простим этих моавитян, этих аммонитян, дело прошлое, кто старое помянет, тому глаз вон, давайте уже их принимать. Тора говорит, нет, это правило действует навечно. И нужно еще сказать, что амони у моави, амонитянин и моавитянин, речь идет о мужчинах. Мы знаем одну, во всяком случае, моавитянку, Рут, которая вошла в сообщество Израиля, построила замечательный дом в Израиле и стала прародительницей Давида, пошла в родословную Машиаха. Это говорит о том, что моавитянку можно в Израиль принимать. За что же амонитяне и амавитяне наказаны? В 5 стихе мы читаем. «Альдавар ашерлок хитму отхем белехем увымахем» за то, что не приняли вас хлебом и водой, «бедерех бецетхем и мицраем» в дороге, когда вы выходили из Египта, «ве ашер сахар элеха» и за то, что наняли против тебя «эт Билам бен Баор» Биляма бен Баора, это известная история, мы ее изучали, Питор из Питора Халдейского, Лекалильха, чтобы тебя проклясть. Вело ава Адунай Элюэха, но тогда не хотел Господь, Бог твой, лишмоэт Билям, слушать Биляма, ваяфох Адунай Элюэха, и превратил Господь, Бог твой, лиха и такляла левраха, для тебя проклятие в благословение. Ки аевех Адунай Элюэха, потому что любит тебя Господь, Бог твой. Это история о Биляме. И возвращаясь к амонитянам и моавитянам, «Лот идрош шлюмам» не ищи с ними мира и не спрашивай о том, как у них дела, можно перевести, «Вы того там и не ищи блага их, коль я меха люлям» во все дни жизни твоей вовек. Это наказание для моавитян и амонитян. А дальше давайте почитаем интересно. «Лот тав адуми» Киахихау, не презирай Адумея, потому что он брат твой. Лёд итав мицрии, не презирай, не брезгуй, можно перевести, египтянина, кигер аита беарцо, потому что пришельцем ты был в его стране. Баним ашера ильдулаем, сыновья, которые родятся у них, дорш лиши яво лаэм бекаал Адунай. Третье поколение уже может войти в общество Израиля. Смотрите, какая удивительная разница. Египтяне бросали еврейских детей в Нил. Египтяне убивали еврейских детей. Моавитяне и аммонитяне наняли Билама, который хотел духовно погубить евреев. И, как говорил Иешуа, не бойся того, кто хочет убить твое тело, после того, кто может убить твою душу. Наказание больше для того, кто пытался оторвать, отвести народ Израиля от Всевышнего, чем для тех, которые физически убивали евреев. И египтян мы принимаем уже через 3 поколения, а моавитян и аммонитян через 10. Такая вот разница в подходе. 10 стих начинает другую тему. «Китице махане элейвейха» – «Если ты выйдешь лагерем на врага своего», «Ванишмарта миколь давара» – «Берегись всякой дурной вещи». «Киевиха» – «Иш» – «Если будет твой среди человек», «Аширлёе таур микре лайла», который не будет чист из-за ночного случая, то есть из-за полюции, из-за непроизвольного ночного семяизвержения. «Ваица эль михуц ле махане», пусть он выйдет за пределы лагеря, «Лё яво эль тоха махане», и не входит в лагерь. То есть человек, обладающий ритуальной нечистотой, не может находиться в лагере, даже если это не город, это временное жилище. Временное жилище в походных условиях. И, может быть, не всегда можно омыться, не всегда можно очиститься, не всегда можно поесть, и можно сказать «на войне, как на войне». Всевышний говорит «на войне, как на войне», есть свои законы. Берегись соблюдать чистоту, ритуальную чистоту своего лагеря. Даже если рядом нет жертвенника, никто жертвы не будет приносить, соблюдай чистоту своего лагеря. «Вия лифнот эрев, ерхац бемаем», и будет ближе к вечеру, омоется в воде, «вхива шемеш», а когда зайдет солнце, его эльтоха махане, вернется в лагерь. Человек должен пройти традиционный процесс очищения. «Яд тия лиха михуц ли махане», обустроенное место будет у тебя за пределами лагеря, «ваицата шамахуц», туда будешь выходить. Даже в походных условиях, когда мы роем окопы, строим палатки и так далее, это не освобождает нас от того, чтобы следить за чистотой своего лагеря. И поэтому мы должны поставить место, определить специальное место, обустроить место, куда будут выходить нечистые. «Ваятед тиелиха аль азнеха», и будет среди твоей амуниции лопаточка, «Ваяб шифтиха хуц», и будет, когда ты будешь сидеть снаружи, то есть человек, который выходит по большой нужде, говоря русским языком, «выхафрата ба», выкопаешь ей, «вышафта выхасита айцатха», и затем закопаешь, покроешь испражнения свои. Опять-таки, даже когда мы находимся в военных условиях, и ритуальную чистоту, и гигиену нужно соблюдать. Лагерь должен достойно выглядеть, потому что это лагерь Божьего народа. «Ки Адунай элвеха митталех бекерев маханеха», потому что Господь Бог твой ходит по лагерю твоему, «ля цельха», чтобы спасти тебя, «валят это ивеха лифанеха», чтобы дать врагов тебе, «вая маханеха кадош», да будет лагерь твой свят, «валё ире беха ирват давар», чтобы не насосить тебе чего-то нечистого, «вышав мяхареха», чтобы отвратило от тебя Господа. 16 стих. «Ло тазгир эвед эл Адунав, ашер инацел леха мим Адунав». Если какой-то раб сбежал от своего господина, не выдавай его господину. Имеется в виду, опять-таки, если в твой лагерь прибежал раб, если к тебе прибежал беглый раб, хананейский раб, тем более раб еврейский, который сбежал от нееврейского господина, не возвращай его своему господину. Тот, кто пришел просить у тебя политического убежища и статус беженца, не притесняй такого человека. «Имхай шеф бекервиха», будет жить среди тебя, в твоей среде, «бемаком ашер ивхар», в том месте, которое выберет, «беихат шаареха», в одном из ворот твоих, «бетовлю», там, где благо ему, «ло тенену», не обращая его в рабство. Раб, который сбежал к нам, попросился к нам, мы принимаем его, не выдаем его хозяину и даем ему свободу жить в нашей среде и не притесняем его. Лотие гдыша мибнот Израиль. Да не будет гдыша среди дочерей Израиля. Велое кадыш мибне Израиль. Да не будет кадыша из сынов Израиля. Нужно понять это слово. Некоторые понимают это слово как ритуальная храмовая проституция, проституция, так сказать, благотворительная в пользу храма. При многих храмах жили проститутки и мужчины-проститутки, которые оказывали услуги сексуального характера за пожертвование храму. И упаси Бог евреям иметь такой обычай. Другой вариант прочтения этого стиха: пусть у тебя не будут проститутки, мужчины и женщины, оказывающие услуги за деньги. Снова это неким образом связано с лагерем, потому что к воинам или с воинами могут ходить, так сказать, боевые проститутки. Это было принято у многих народов, и это запрещено. Но более широкое понимание этого стиха, и, на мой взгляд, самое правильное понимание этого стиха – запрет проституции мужской и женской в народе Израиля, потому что стан Израиля, община Израиля должна быть святой. 19 стих. «Ло тави этнан зона» – «не давай плату блуднице», «умахир келев» – «и цену собаки», «бейт адунай элвеха» – «в дом Господа Бога твоего», «лихоль недер» – «во исполнение всякого обета», «китуават адунай элвеха гамшнехем» – «потому что мерзость для Господа и то, и другое». Оба они мерзость для Господа. Если блудница получает за свои услуги овечку, барашка, бычка, козочку, козла, неважно, она не может принести в жертву то, что получено через грех, то, что получено нечистым путем. Очень часто у преступников, у каких-то людей, которые живут нечестно и получают свои деньги путем, мягко говоря, не очень хорошим, есть такая манера, такой обычай давать пожертвования на храм, на синагогу, на куда-нибудь, чтобы таким образом очистить свою совесть. И Тора говорит здесь: нет, невозможно принести в жертву овечку, полученную за блуд. Можно расширить и сказать: нечистым путем заработанное нельзя принести. У махер келев бейт адонай тоже. И цену за собаку, цену пса, тоже нельзя принести в дом Божий. Что значит цена пса? Пес – животное нечистое. Естественно, самого пса в храм принести нельзя. Но можно продать собаку и вырученные деньги принести в храм. Или продать собаку и вырученные деньги купить за них барашка и принести в храм. Но если корень нечистый, если в корне нечистое животное, то даже поменяв его на овечку, мы не можем принести эту овечку в храм. То, что приносится в храм, должно быть чистое в корне своем, в самом начале своем. Невозможно сделать гиюр, превратить собачку в кошерное животное, даже через обмен ее на барашка или овцу. Выглядеть вроде все будет чисто, но на самом деле это мерзость для Господа. Позаботься, что то, что ты приносишь Господу, будет чистым путем. Именно соседство этого стиха с предыдущим говорит о том, что, возможно, именно соседство этого стиха с предыдущим дает комментаторам, о которых я уже упоминал, такое понимание, что в предыдущем стихе речь идет о храмовой проституции. То, что приносится в храм, то, что приносится Всевышнему, должно быть изначально и совершенно чистым. Ни собаки, ни блудницы там в этой цепочке быть не может. 20 стих. «Ло таших леахиха нешех». «Не давай человеку в рост, в лихву». «Кесеф нешех» – «деньги с лихвой». «Охель нешех» – «еду с лихвой». «Коль давар ашер ишах» – «все, что можно дать в рост». Запрещено давать ближнему, давать брату деньги под проценты, деньги в рост. «Еду в рост». «Все, что можно дать в рост, нельзя давать в рост». Если я кому-то даю 50 шекелей и говорю: «вернешь мне 52», возникает проблема. Это грех. Точно так же, если я кому-то даю пачку сосисок и говорю, вернешь две, это грех. Чтобы не было, не запрещено так поступать. Есть и другой аспект, он называется авак ребит, пыль процентов. Когда я дал человеку в долг деньги и дал его на какой-то срок, скажем, на год, в течение этого года я могу позвонить человеку и сказать, слушай, подвези меня, пожалуйста, туда, прими мне, пожалуйста, полочку, сходи, пожалуйста, для меня на базар. Ощущая то, что из-за того, что я этому человеку дал деньги, он мне что-то должен. И я невидимым образом беру проценты за свои деньги. Это тоже запрещено. Даже если я ожидаю, что этот человек при встрече будет дольше трясти мне руку, более вежливо смотреть на меня и больше улыбаться, я тем самым ищу проценты. Это запрещено. Если ты даешь деньги, давай деньги, не ожидая, что ты что-то за это получишь. Ленахри таших, иноземцу давай в рост, вляхи халё таших, а ближнему своему не давай в рост. Естественно, у человека могут быть сомнения. Ладно, когда я даю 10 шекелей или 20 шекелей, это погода не делает. А если я вдруг даю миллион, скажем, где он у меня был бы, я могу рассудить, вот я дам ему сейчас на год, за это время я бы мог заработать. А так он пустит их в оборот, и он заработает эти деньги. Почему он должен зарабатывать с моих денег? Или почему я должен терять этот заработок? Здесь Тора говорит, «Лиман ивархеха Адунай илюхеха бехоль мишлох ядха», чтобы в любом деле твоем, в любом занятии твоем, мишлох яд – это профессия, действие, профессиональное, в любом бизнесе твоем, пусть благословит тебе Бог ради этого, «Аль-арица ширата ба шама лершута», в стране, в которую ты пришел на след. С теми деньгами, что у меня осталось, с тем имуществом, что у меня осталось, я получаю вместо тех процентов, которые мог заработать, получаю бонус благословения Всевышнего. Верю, что Всевышний благословит меня больше, чем я заработал бы там. Мое отношение с ближним во всех аспектах – это всегда мое предстояние перед Всевышним. Начинается с самого простого. Когда я учу своих детей уважению к отцу, я не для себя учу. Не мне нужно уважение. Это Всевышний хочет, чтобы они меня уважали и почитали. Как заповедь Божью я их этому наставляю. И то же самое здесь. То же самое, возлюби ближнего своего, как самого себя, перед Всевышним, ради Всевышнего возлюби. И от Него и жди благословения. Все взаиморасчеты со Всевышним, не с ближним. И то же самое и с деньгами в долг. Какие-то дурные дыры Адона Илюэха. Если ты дашь клятву, дашь обет Господу Богу твоему, лёта ахер лишано, не запаздывай с исполнением этого обета, кидараши дрешена Адона Илюэха меймха, потому что требованием востребует Господь Бог твой его от тебя. Вая бы хахет, и будет на тебе грех. Если ты что-то пообещал Всевышнему, сделай это для Всевышнего, чтобы для тебя не было греха. Но если ты не станешь давать обет, то и греха на тебе не будет. Не стремись давать обеты Всевышнему. Мы не всегда знаем, что мы можем реально сделать, что мы не можем сделать. Поэтому лучше не давать обеты, не будет в этом греха. Это лучший способ строить взаимоотношения со Всевышним. Маце сватеха тишмор. Храни то, что вышло из уст твоих. Отвечай за свои слова. Ваасита кашер надарта ладана элуэха. И сделай так, как поклялся Господу Богу твоему. Не дава шер дебарта бепиха. От добровольной жертвы, которую ты обещал устами своими. То есть, то, что я пообещал, это дело добровольное. Меня, как говорится снова по-русски, никто не тянул за язык. Я сам решил. И раз уж я решил, я обязан исполнить это перед Всевышним. Ки того бекерем раеха. Если ты придешь в виноградник брата твоего, вахальта анавим кинавшиха, ешь виноград, сколько душе твоей угодно. Шавеха, досыта. Досыта это значит, да, кушай сколько угодно, но не переедай. Сколько тебе надо, чтобы насытиться, кушай. «Ваэлькелеха лотитен», а в сосуды свои не клади. Речь идет о времени, когда виноград убирается в сосуды, в сборе винограда. Ты пришел в виноградник, ты работаешь в винограднике у ближнего своего, как наемный рабочий. И ты можешь есть сколько угодно его виноград, не кладя его в свои сосуды. На поле, в винограднике, ешь сколько хочешь. Нельзя запретить работнику есть там, где он работает. Если вы сортируете помидоры, раскладываете их по ящикам, кушайте помидоры сколько хотите. Если вы жарите шаурму, кушайте шаурму сколько хотите. Там, где вы работаете, можно кушать. Нельзя брать домой, нельзя брать с собой про запас. На месте можно кушать сколько угодно. И это в случае, если мы пришли на сбор винограда. Потому что сказано о своих сосудах, и значит, есть и сосуды хозяина. Если мы пришли туда окапывать или еще что-то делать, или строить там заборчик, то это на нас не распространяется. Мы не работаем на сборе винограда. Китово бекматрайха. Если ты будешь проходить через хлебное поле ближнего своего, выкатав там или лед бедеха, то ты можешь срывать колоски руками своими, выхармеш лед анив алькуматрайха. А серпа не возводи на поле ближнего твоего. Не используй механизмы для сбора, имей совесть. То, что ты делаешь, для себя делай руками, но не надо механизировать этот процесс. Ни со своими кошелками не надо приходить, ни со своим комбайном не надо приезжать. То, что можешь сделать руками, то делай руками. Со своей, с другой стороны, это, конечно, обязанность по отношению к хозяину поля, который должен понимать, что его работники будут у него кушать, невозможно их этого лишить. Это еще один закон морали и этики. Мы продолжим немножко из 24 главы. Киках иш иша уваля. Если возьмет человек жену и войдет к ней. Вая им лома цахен бейнав. И будет, если не найдет она милости в его глазах. Ким саба эрват давар. Потому что нашел в ней что-то нечистое. Выкатавла сефер критут. Даст ей разводное письмо. Вынатан бейда. Вышельхам и бейто. И даст ей в руки. И это шлет из дома своего. В этом стихе, который начало истории, есть уже много важных для нас элементов. Прежде всего, причина развода – нашел в ней что-то нечистое. И по этому поводу есть спор мудрецов, в котором принял участие и Иешуа. Есть три основных мнения. Бейт Шамай, дом Шамая, одного из ведущих учителей Израиля, говорит, только прелюбодеяние может быть причиной для развода. Только если он обнаружил в ней позор прелюбодеяния. Дом Гилеля говорит, даже если у нее подгорела еда. Это уже причина сказать, ты криворукая, уйду я от тебя. То есть не уйду я от тебя, а ты от меня уходи. Некоторые пытаются смягчить эту позицию и говорят, это говорит о случае, когда женщина выбрала подгорелое и положила мужа, а себе взяла неподгорелое. То есть это неуважение. Но это такой оправдательный апологетический комментарий. На самом деле позиция Гилеля, вот по любой причине, рубашка не накрахмалена, просто не постирана, потолок не побелен, можно развестись женой. Есть и особое мнение, опять мы говорим об особом мнении, Раби Акива говорит, даже если нашел другую красивее нее. Она тут вообще ни при чем, у меня нет недостатков, но нашел другую, все равно может с ней развестись. Вот такие позиции были. Надо сказать, что когда мужчина отсылает женщину, он дает ей деньги по ктубе, она не выходит с пустыми руками, какую-то социальную защиту она получает. Кроме того, здесь написано, дал ей в руки разводное письмо. То есть она должна согласиться принять этот гет, с ней надо договориться. То есть отправить ее можно только на каких-то условиях общего согласия. Точно так же, как человек берет жену с согласием, он и отправить ее может только с согласием. Это причина того, что в Израиле есть много таких ситуаций, когда мужчина или женщина затягивают процесс развода из-за того, что отказываются дать или принять разводное письмо. Иешуа высказался по этому поводу совершенно однозначно и сказал, что только прелюбодеяние может быть причиной для развода. Итак, мужчина нашел какую-то причину отослать свою жену, вейцам и вейто. Она вышла из его дома, вайльха вайталь и шахер. И вышла замуж за другого. Тут мы сталкиваемся с противоречием. Машиах сказал, кто-то женится на разведенной прелюбодействует. Эту фразу можно понять по-разному. Поскольку здесь женитьба на разведена, не обозначена как грех, никак не осуждена, возможно, мы должны искать несколько иное понимание той фразы. И одно из возможных пониманий таково, что Машиах говорит, если мужчина скажет женщине, скажет ей: «Ангелина, ты замужем за Панкратом, поэтому ты за меня запрещена, я тебе не могу с тобой быть, разводись со своим Панкратом, и я на тебе женюсь», в этом случае тот, кто женится на разведенной по любви, действует. Это одно из возможных пониманий текста. Оно увязывается с некими талмудическими пониманиями, с другими комментариями. Тем не менее, это лишь одно из возможных пониманий. Очень часто слышишь, когда комментаторы или те, кто получил откровение, говорят: вот понимание единственно правильное. Мы не всегда можем знать, какое понимание единственно правильное, даже если оно подтверждается какой-то традицией, тем, в чем мы научены. Поэтому всегда лучше оставлять место для иных толкований и иметь готовность принять какое-то толкование, которое нам сложно принять. Ну, естественно, в разных церквях есть разные обычаи, и я не стану какой-то из обычаев не только осуждать, но и рассуждать об обычаях других общин не стану. Каждая община устанавливает свои критерии праведности. Но здесь Тора описывает ситуацию, когда женщина вышла замуж за другого мужчину, никак не упоминая, что это грех для него или для нее. «Висана Аиша Ахарон». И этот последний муж тоже его возненавидел. «Выкатавля сефер критут». И тоже дал ей разводное письмо. «Венатан бияда». И дал ей в руки. «Вешалхаме вейто». И отослал ее из дома. «О, или киямота иша ахарон». А шерлаках ло лиша. Или этот второй муж умрет. «Ло ихоль баала аришон». Первый муж не может. А шершалха, который с ней развелся. «Лашув ликахта льет ло лейша», вернуться и взять ее в жены. «Ахарея шер тума», после того, как она как бы осквернилась с другим мужчином. «Китуавай лифнея дунай», потому что это мерзость перед Господом. «Ло тахти» – это арец, не превращай в грешницу землю. «Ашера дунай илеха натен лиха нахаля», который Господь Бог тебе дает в наследие. Так если мужчина развелся с женой, дал ей гет, и они разошлись, он может ее вернуть. Может ее вернуть спустя годы. Но он не может ее вернуть, если она вышла замуж за другого и осквернилась с другим. Вполне вероятно, что если бы такая возможность была, тень второго мужа незримо присутствовала постоянно между супругами в их жизни и на их ложе. От этого Тора защищает. Это был бы нечистый брак. Интересно, что ислам, который очень часто искажает, коверкает случайно услышанные какие-то еврейские законы, в данном случае говорит наоборот, что женщина может вернуться к мужу, только если побывает замужем за кем-то другим. Это породило в истории ислама очень много законодательных казусов, и разбираясь в этом, действительно начинаешь понимать, какая мерзость это, когда жена, побывав замужем за другим, возвращается к своему мужу. Развод сегодня в Израиле не дается просто так, и семью пытаются примирить. Любой из супругов может попросить шломбайт, процесс по возвращению мира в семью. Назначают опекающие семьи и так далее. В общем, это может быть сложным, долгим процессом, не так-то просто развестись. Семья является ценностью для народа Израиля, и, разумеется, в глазах Всевышнего это ценность, поэтому она не разрушается вот просто так. Институт брака очень важен для Торы. Есть история, которая говорит о том, что из-за разрушения именно семейного института, из-за того, что отношение к семье, а вернее отношение к жене стало пренебрежительным, из-за этого был разрушен храм. Талмудическая история рассказывает о плотнике и его ученике. Жил-был плотник, у которого был ученик. Может быть, хороший и добрый ученик. И была у этого плотника красавица-жена. Ученик так хотел ее добиться. Хотел, так сказать, у плотника ее увести, отбить. Пришло время, и плотник стал нуждаться в деньгах. Ученик предложил: Ну, давай я тебе займу деньги, в которых ты нуждаешься. Пришли ко мне завтра вечером жену за деньгами, я дам ей эти деньги. Плотник, который ничего не подозревал, послал жену к ученику, а тем временем ученик закрыл ее у себя. Плотник подождал какое-то время, пришел к ученику и спросил: «Ты не видел мою жену? Я ее послал к тебе». Ученик сказал: «Я дал ей деньги и отпустил ее, и видел, что какие-то парни насиловали ее». Просто представьте себе, остановимся, представьте себе эту картину, когда ученик видит, что какие-то парни пристают, домогаются к жене его учителя, просто к девушке. И он просто так промолчал, и это в порядке вещей. Плотник спросил: «Ну и что мне теперь делать со своей женой, которая стала жертвой изнасилования?» Ученик ответил: «Прогоню». Но плотник сказал: «Как я ее прогоню? У меня в ктубе очень большое финансовое обязательство к ней. Я, когда ее брал жены, я пообещал, что если я ее отошлю, я ей должен дать много денег». Ученик сказал: «А я тебе с удовольствием и эту сумму тоже займу». И ученик занял плотнику еще деньги, чтобы плотник развелся со своей женой. И этой женщине, бедной женщине, некуда было идти, и она вышла замуж за ученика. Прошло время, и ученик сказал: «Я давал тебе деньги через твою жену, я давал тебе деньги на ктубу, где деньги?» Денег у плотника не было. Тогда ученик сказал: «Ну, приходи служить мне, ты будешь мне прислуживать». И плотник стал прислуживать ученику, который был женат на его жене, подавал им чай, полотенце, не знаю что, и плакал. И говорится, что этими слезами был подписан приговор о разрушении храма. Институт семьи очень важный институт. И развод это не просто так. И жениться на разведенной это не просто так. И брак это не просто так. И на каждом этапе надо думать и брать ответственность перед Всевышним. И прежде чем решать что-то, и прежде чем запрещать кому-то что-то, тоже нужно брать ответственность перед Всевышним, потому что если мы предотвратим брак, который благословляет Всевышний, если мы запретим кому-то вступить в отношения, которые Всевышний благословляет, мы тоже можем оказаться в не очень хорошем положении. Поэтому важно много молиться, много думать, прежде чем принимать решения. Важно стараться сохранить семью, стараться сохранить отношения, но и достоинство тоже сохранить, то есть целая вереница разных сложных вопросов, которые за этим кроются. Продолжаем читать с 5 стиха. Киках иш иша хадаша. Если человек возьмет новую жену, ло яце бецава, не будет выходить в армию, вло яавор алав лихоль давар, и ничего на нем не будет налагаться, на ки еле вейто шана ахат, чистым будет только для дома, исключительно дому своему посвятить себя первый год, весимах это что шерлаках, и будет радовать жену, которую он взял. Первый год семейной жизни человек не посвящает бизнесу, не посвящает войне, никуда не выходит, ничем не занимается, кроме как доставлять положительные эмоции, приучать жену получать от него положительные эмоции. Веселить свою жену, должен делать все, чтобы жена была радостной. Можно строить какие-то планы, строить какие-то идеи, но женщина – существо эмоциональное. Женщина эмоциональна, и она больше чувственна. Поэтому нужно дарить ей хорошее чувство. Целый год муж должен только радовать жену. Так строится семья. Это не указание психологов, это указание Всевышнего. Что говорят современные учителя? Даже если какая-то троюродная сестра из далекого города Цфата, или из Армавира, или из Сыктывкара хочет приехать погостить, сказать: «Нет, мы тут вдвоем, я тут женю веселю, тебе тут не место». И стараются даже не ночевать у молодоженов в первый год их жизни, чтобы не разрушать эту строящуюся основу семьи. эмоциональное единство, когда муж веселит жену. Конечно, всякое бывает. Бывает, что приходится жить у родителей, и разные могут быть обстоятельства, но это то, что говорит Тора. Первый год мужчина всецело посвящен жене, он должен ее веселить. Она, конечно, должна быть сосредоточена на том, чтобы веселиться тем, что ее веселит муж. «Ло ихабель рехаим в рехев, ки нефешу ховель». Не будет человек брать в залог верхний или нижний жертв от мельницы, потому что это пропитание человека, потому что таким самым он саму жизнь словно берет в залог. Если у нас есть человек, который нам должен какие-то деньги, и нам хочется эти деньги получить, мы хотим защитить себя, свое имущество. Мы не можем забрать у человека пропитание. Несмотря на то, что мы имеем право защитить себя, вернуть свои деньги, эти наши права ограничены уважением к тому, кто нам должен, и его правом на пропитание. То есть мы не можем взять инструменты, которыми зарабатывать на жизнь, и взять их в залог. Мы, наверное, здесь, на 6 стихе, остановимся сегодня. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, даст достойное пропитание, работу, чтобы позволяло иметь время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мира в семьях, в которых нет мира. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.